В общем, Бёрн, он по полиграфии. Это одна и та же картинка, перешакаленная, в очень плохой печати, просто с разными цветами, и все. Это грустно. Но вообще он по вкусу нормик. Вот Бёрн и адреналин я пью.
Слушай, единственный энергетик, который хоть как-то пытается соблюдать стандарты современный дизайн красоты, это Red Bull.
Да вообще-то нет, адреналин тоже хорош. И монстр нормальный вполне.
В адреналине, по-моему, во всех, кроме черного, у них переизбыток всего на этой банке.
Прости.
Вот мне нравится адреналин Game Fuel, который, и он сделан...
Game Fuel.
Да-да-да. Там на упаковке вообще какая-то жесть в стиле скинов для Винампа из 2000-х.
Слушай, поэтому оно тебе и нравится, потому что ты бумер. Тебе нравятся скины для Винампа. Кстати, я себе Винамп установил. И долгое время с него слушал музло. И знаешь, круто вообще. Это супер клево. Типа ты не зависишь от интернета, от этих типа сервисов музыкальных. Ты скачал как свободный человек с пиратского ресурса себе электронной музыки.
А там все еще включается вот этот первый трек, на котором Лама блеет и такой там Лама Зес.
Да. Да, он все еще включается, Лама все еще на месте. Вообще, сейчас какая-то такая вот для бумеров золотое время, мне кажется, наступило. И это все напоминает какую-то огромную вечеринку для тех, кому за 30. Вот.
Слушай, так они делают новые версии. Я зашел на официальный сайт.
Да, да, я тебе про это и говорю. Винамп, он типа собирается возрождаться. Но в каком виде, я хз, потому что я скачал старую.
Player of Today? Винамп? Это как вообще?
А там ты второй слоган не заметил. Today is a yesterday.
Просто я сейчас даже представить себе не могу, что может существовать программа Player. Вот именно аудиоформат.
А видео ты в чем проигрываешь?
Видео — это пофиг, Винамп — это не видео, Винамп — это аудио.
Подожди, а на Маке ты что, ты как проигрываешь
единственное...
аудио?
Единственное видео, которое в Винампе открывалось, это вот эта визуализация трека кислотная.
Да вообще-то нет, он поддерживает видосы, зря тут.
Поддерживает,
я его какое-то время использовал как MP4.
Но нормальные челики, они использовали другие вещи.
Медиаплеер классик или VLC-плеер?
Вот его. Классик.
Медиаплеер классик, кстати, он до сих пор топ. Я не понимаю, зачем нужно устанавливать что-то кроме, потому что он маленький, легкий и все.
Хей, привет, друзья! С вами подкаст «Русский Детройт». У микрофона Артем Полтавцев и Ян Дашевский.
Всем привет!
Сегодня мы обсуждаем эмоциональное выгорание. Или просто выгорание, как его еще называют. Что-то все у нас понавыгорели. Все вокруг выгорают, всем вокруг так тяжело и сложненько. А с чего бы это вообще? Вот у тебя был период когда-нибудь, чтобы ты не выгорал?
Если честно, сейчас кажется, что примерно никогда у меня не было такого момента, чтобы я работал и не выгорал. Или учился и не выгорал. Чтобы мне какая-то такая сложная... долгая и монотонная деятельность приносила радость. Но мне кажется, это все-таки обман, и когда-то такое время было.
Да в том-то и дело, что нет, я всегда выгорал, начиная с детского сада, когда мне давали какие-то задания, я не успевал их делать, и я очень переживал. И все время что-то новое появлялось. А потом я понял фишку. Просто не надо переживать. Ты просто не переживаешь, и все. Потому что ты знаешь, что на этом твои страдания все равно не закончатся, там, сдав диплом какой-то, ты все равно, ну, будешь там на работе, потом точно так же мучиться дедлайнами, это все равно домашка длиной в жизни, поэтому надо расслабиться и просто стараться получать удовольствие, вот пока ты здесь находишься, потому что кто знает, когда тебя КамАЗ переедет, в конце концов.
Знаешь, ты сейчас прямо спойлернул, что делать, чтобы не выгорать. Я открыл какой-то материал почему-то на сайте Сбербанка. Не знаю почему. Я узнал, что существует какой-то портал под названием, ну я не буду как говорить, но в общем он, это какой-то обучающий портал от Сбербанка.
Вот, про там... то, как не выгорать?
Да, нет, это не весь портал про то, как не выгорать, просто поиск...
Какой-то лайфхакер от Сбербанка.
Да, поиск меня вывел вот на 5 полезных советов. Я не понимаю, почему это находится на сайте Сбербанка, но тут какой-то какая-то студенческая газета.
Погоди. 5 полезных советов просто обо всем.
Нет, 5 полезных советов Как справиться с выгоранием?
Блин, я теперь хочу написать материал 5 полезных советов. Просто на все случаи жизни максимально универсальные 5 советов, которые работают.
Так вот, материал. И там как раз написано, что один из самых действенных способов — это снизить тревожность и меньше переживать за то, как ты работаешь, за то, как твою работу оценивают, и что один из признаков выгорания — это как раз не только прокрастинация, не только усталость, но и ощущение, что вы всегда делаете недостаточно. Вот знакома тебе эта штука?
Да, еще как. Некоторые руководители этим пользуются. Я сам на себе в прошлом, не на текущем месте своей работы. Я испытал на себе это, когда тебя пытаются как бы в вину поставить, то, что ты мало работаешь.
А может, ты реально мало работал?
Да вроде нет.
Вот на самом деле у меня тоже такая фигня постоянно, и даже сейчас я работаю там, где мне хорошо, где меня ценят, где я, ну, умею и достаточно делаю, и все равно я вижу, что все отлажено, грубо говоря, не на 100%, и я такой, а может быть, я вообще очень плохо работаю? Может быть, нормальный человек на моем месте справился бы лучше? Может, я какой-то ущербный?
И... Сейчас они об этом узнают и выгонят меня.
Да, вот. Я просто хотел сказать о том, что на тревожность очень сильно влияет в том числе и действие твоего начальства. И даже такая простая штука, как отрабатывание каких-то косяков, она может очень много нервов тебе поесть. Потому что нет идеальных людей, которые работают идеально. Как мне кажется, косячат все. Но другое дело, что не все адекватно на косяки реагируют. И ты, как работник, который сам косячит и видит чужие косяки, тоже на это можешь реагировать неадекватно. И от этого очень остро реагировать и переживать все.
Просто, мне кажется, нужно чуточку расслабленнее быть. Но мы об этом еще поговорим. И вообще это не самый универсальный совет, потому что бывают работы, на которых ты вообще не можешь расслабиться. И я не говорю, что все дело с выгоранием, оно только в человеке. Я говорю, что это комплексная фигня, что это сидит внутри тебя, и что это также проецируется обществом. Это, можно сказать, выгорание — это социальный конструкт.
Ах, это злобное общество, оно меня выгорело. Да,
да, да. Да. Нет, ну...
Какое плохое счета, общество, да.
Как бы мы живем при развитом капитализме, у нас много денежек, мы много чего покупаем, айфончики выходят новые каждый год. И это провоцирует нас много работать и перерабатывать, и это не может не сказываться на нашем эмоциональном состоянии. Хотя не факт, что если бы мы жили при развитом социализме, было бы лучше. Скорее, мы работали бы так же, а денег получали меньше.
У нас бы, наверное, выходили не айфончики, а Яндекс.Телефоны, которые стоили бы как айфончики.
Советская мобильная промышленность, смартфонная. Промышленность. Как это назвать вообще правильно? Глав-смартфон. Что-нибудь в этом роде.
Не знаю, там Ленинградский завод смартфонов и операционных систем какой-нибудь.
Так-так-так. ЛЗС. Ленинградский завод смартфонов. Все. Придумали аббревиатуру. У меня даже дизайн какой-то начинает в голове вырисовываться. Знаешь, такие плавные линии.
Научно-исследовательский институт мемов и интернет-культуры. Вот такое что-нибудь. В духе времени, понимаешь, да? Кстати, еще один из признаков выгорания — это постоянный сарказм по поводу и без.
Говорит нам представитель НИИ МИИК, да. НИИ МИК, Ян Дашевский. Спасибо, Ян.
В общем, все, что ранее вас радовало, вроде шутка Петросяна, например, там, или мемов в интернете, или тупых шуточек от коллег, типа у тебя спина белая. То, что вас радовало раньше, оно теперь раздражает, все хочется критиковать. И вот еще мне что очень понравилось из симптомов, потому что, цитата, «все равно ничего не выйдет». Вот это прям мой настрой в последние года много. Много лет. Как только меня зовут в какую-то инициативу, я сначала очень хочу ей заниматься и такой искренне говорю, да, сейчас мы все сделаем, давайте. Начинаем брейнштормить, и я такой, ну вот тут, короче, узкое место, тут слабое место, а эта херня вообще никому не нужна. Да вообще проект говно, зачем он нам нужен? типа, без него хорошо жили. И это очень забавная штука, то есть я тоже у себя это замечаю. Я даже не думал, что это связано с выгоранием, а вон оно как.
Слушай, ну я тебе скажу, что ты, наверное, недооцениваешь свое участие в некоторых проектах, например, в том же русском Детройте. Ты, на секундочку, являешься одним из самых постоянных ведущих этого подкаста и одним из тех ведущих, которые меньше всего выносили мне мозг по вопросам записи. То есть ты все четко делаешь и быстро договариваешься со мной. Я не скажу, что человек, который не был бы уверен в результате, он бы смог этого, ну, добиться, такого постоянства.
А я и не уверен в результате. Нет, я тебе говорю про разработку новых фич. То есть, когда, например, мне кто-то говорит, давай напишем вот такую-то статью, я начинаю обдумывать, ну, сам как бы процесс написания статьи, может, что-то начинаю делать, а потом понимаю, что уже была какая-то другая статья, которую можно просто поднять, отряхнуть, и типа, и все, и вот оно, а зачем писать какую-то новую? Это очень условный пример. То есть очень часто я нахожу причины какому-то проекту не состояться, потому что он, ну, такой себе.
Может, на тебя давит вот эта информационная перегрузка, то, что слишком много всего вокруг. Потому что, по большому счету, сейчас, в 21 веке, лучшая статья — это та статья, которая не была написана. И лучший подкаст — это тот подкаст, который не был записан, потому что и так, блин, много всего. Куда нам еще больше этой информации? Мы путаемся, теряемся.
На самом деле, да, перегрузка есть, и я всеми силами стараюсь ее избежать. Я уже перестал заходить в Твиттер, перестал почти заходить в Инстаграм.
Я думал, скажешь «двач».
Двач? Нет, двач нельзя, нельзя двач. Двач вообще никогда не заходил, я... Ну, кстати, пикабу всякие тоже перестал читать. От огромного числа просто пабликов в ВК отписался, даже тех, которые мне интересны, потому что я рассудил так, ну, вместо того, чтобы смотреть их новости в ленте, я просто сам зайду, когда про них вспомню, если они мне будут нужны. И вот хороший пример, я отписался от новостей паблика, который делает переводы по Pathfinder'у. Но это наша любимая настольно-ролевая игра. И знаешь что, как-то я почему-то не потерял этот паблик. Почему-то он все еще, ну, под рукой, когда он мне нужен. Просто я не читаю от него новости каждый день, и все ок.
Хорошее решение. Можно добавлять в избранные, например, чтобы они перед глазами не маячили, а всегда под рукой был список вот этих вот групп.
Очень советуют всякие сервисы для закладок пользовать, кстати говоря.
Что еще за сервисы для закладок? Что это за реклама?
Я, наверное, криво сказал. Покеты всякие.
Я не про это, я про то, что закладки...
Уносите рекламную интеграцию. Все, все отменяется, не прошло.
Закладки, кладмены.
Нет, я не про те закладки.
Ладно.
Я про совершенно легальные. Ну, на самом деле, это для статей обычно рекомендуют. То есть во всякие покеты их сохранять и потом к ним возвращаться. Мне кажется, с сайтами нужными такой тоже нормально работает. Просто это кроссплатформенная история, в отличие от закладок твоего браузера или твоего подъезда, ха.
Так, очень весело сегодня выходит, но мы что-то нифига не двигаемся с
места. Я не знаю, что происходит, Артём. Это сарказм, это все сарказм и выгорание. Давай, модерируй беседу, а я попробую тебе подыграть, как будто бы
давай,
мы подкаст записываем.
Давай, подыгрываем. Вот, давай разберемся с тем, что такое выгорание вообще есть. Ты вот скажи сам, не смотря в статью, вот ты что чувствуешь, когда у тебя выгорание? Как ты понимаешь, что вот оно пришло?
Для меня выгорание — это тот момент, когда ты просыпаешься и понимаешь, что ты уже очень долгое время живешь как не пойми что. У тебя мало сил. Ты не хочешь работать, тебе не особо-то приносит удовольствие какие-то повседневные дела, ты плохо справляешься со своими обязанностями, ты все откладываешь, ты хочешь лежать и, не знаю, получать какое-то простое удовольствие. Кто-то хочет пить, кто-то хочет играть, кто-то хочет, не знаю, лежать в обнимку с мягкой игрушкой. Разное у всех бывает. В общем, это тот момент, когда ты понимаешь, что... Что-то твоя жизнь последние пару лет шла каким-то странным путем и привела тебя не в ту конечную точку, в которую ты хотел.
Ну, то есть это чисто какие-то моральные страдания, а физически что-то есть? Ты...
Ну, слушай, какие моральные страдания? То есть ты садишься работать, и тебя начинает ломать, и ты такой... Это вполне себе физическое страдание.
То есть это ломка по линии.
Я думаю, это ломка по удовольствиям, причем дешевым. Я на самом деле не психолог, я простой выгоревший человек. Поэтому...
Burning Man. В честь Яна проводят невероятный фестиваль в пустыне.
Слушай, я думаю, не только в
честь твоего выгорания, там, поэтому на дни фестиваля там так много простых удовольствий, и секса, бухла, наркотиков, всего такого. Вот, чтобы почтить, так сказать, память первого выгоревшего человека.
Сейчас вообще грустно было. Я читаю комикс «Прометея». Комикс Алана Мура. Ну, «Хранители», вот это вот все помнишь, наверное. У него был такой комикс, называется «Прометея». Так вот, и там есть персонаж, который называется «Горилла Нытик». Про «Гориллу Нытика» выпускают комиксы, которые называются «Горилла Нытик», и он периодически попадает на обложки, и там баблы с текстом такие: «А, меня никто не понимает, никто меня не любит, как все тяжело». Так вот, и мне кажется, что выгорание — это когда ты превращаешься в «Гориллу Нытика». Лучше я бы, наверное, и не описал. Спасибо Алану Муру.
Я уже говорил, что у меня выгорание, оно перманентное. Я просто не чувствую себя отдохнувшим, в принципе, особо никогда, потому что много работаю. Но я понимаю, когда все очень плохо, что я до крайней степени дошел, это когда у меня появляется синдром вечной занятости, когда я просто ни на что не могу времени найти. Например, вот как сейчас у меня получилось с Death Stranding. Я не могу эту сраную игру пройти, у меня нет столько времени. Я не могу сидеть и проходить игры теперь.
Почему? Почему у тебя нет столько времени? Что изменилось?
Ну, потому что много работы, потому что у меня много там обязанностей перед другими людьми, и мне нужно выпускать еще подкасты. Это все, ну, тратит много моего времени. В итоге у меня ничего не остается для того, чтобы это потратить как-то еще.
А может, у тебя реально слишком много обязанностей?
Ну, возможно, так и есть, но я пока держусь. В общем, пока все в порядке. Я знаю, что это плохая логика, и что говорят, чтобы не развалиться к 30, нужно уже в 20 об этом подумать, но мои-то 20 далеко позади, я уже бумер, мне ближе к 30, чем к 20, и пока я в порядке.
Подожди, подожди, то есть нам уже надо переставать пахать?
Ну, типа того, да.
То есть, подожди,
а ты еще не начинал, типа.
Ну, вообще, да. Это довольно прикольно, потому что я-то как бы думал, что вот я как раз вот только разойдусь сейчас, да, а уже 40.
Слушай, ну а что заставляет тебя трудиться на износ? Вот откуда эта мысль появляется? Ты денег больше хочешь или просто вот боишься, что тебя уволят, какое-то абстрактное чувство?
Слушай, на самом деле я и не тружусь на износ, в этом весь парадокс. Мне кажется, что выгорание, оно не делает тебя продуктивнее. Ты можешь выгоревшим быть, работая, в принципе, довольно мало, или даже вообще не работая. Оно просто делает тебя несчастным, и все. Оно может не сопутствовать высокому заработку или хорошо проделанной работе. В этом и прикол выгорания. Ты работаешь, и ты не чувствуешь, что ты хорошо что-то делаешь, как мне кажется, опять же.
Перенапряжение на работе, когда ты на износ трудишься, оно может стать, ну, одним из путей, которые могут привести себя к выгоранию, но не обязательно это именно так произойдет. То есть намного больше, я думаю, выгорание провоцирует общение с людьми. Потому что у каких-нибудь, не знаю, чуваков, которые в своей личной мастерской там что-то делают и трудятся с вещами, вот именно, то есть не общаются особо с людьми, у них-то как раз выгорание, вот я меньше всего встречал в жизни своей. Они производят впечатление очень спокойных и очень уравновешенных людей. Потому что, когда приходит время общаться с другими людьми, они жаждут этого, наоборот. Им надоело сидеть там в своем закутке. А у меня на работе приходится постоянно с кем-то общаться, и к вечеру я немножко задолбан из-за этого, потому что общаться тяжело. Нужно учитывать там миллион разных вещей. Там даже, чтобы одного какого-то гостя в подкаст позвать, например, там я на примере подкаста говорю, это вообще к любой деятельности относится организационной. Нужно миллион сообщений понаписать. Потому что, пытаясь подбить окружающих хоть на что-нибудь, ты очень сильно напрягаешься. Это тебя просто невероятно вот так вот, вот все твои шестеренки просто взведены до предела, и вечером тебе срочно надо расслабиться, а иногда у тебя даже нет сил на то, чтобы расслабиться. Не получается сбросить напряжение.
Это, кстати, большая правда. Иногда выгореть можно не только от работы, но и от хобби. И от того, что тебя, по идее, должно заряжать вообще энергией. Ну, опять же, выгорание — это не за один день оно происходит, но когда ты систематически сталкиваешься с какими-то штуками, то тебе уже начинает становиться плохенько. Я, опять же, на примере наших любимых настольных ролевых игр. Как бы я все это дело не любил, но собрать партию из одного мастера и четырех игроков на игру, то есть 5 человек, это довольно сложная штука. Потому что тебе нужно скоординировать всех, состыковать все расписания, сделать так, чтобы каждому было удобно, потом еще подготовиться к этому всему, а потом все это еще пройдет, и ты еще будешь неудовлетворен. Потому что ты там что-то не дожал, там сюжет какой-то не до это, на игре там все ржали, хихикали вместо твоего эпического сюжета, по которому они должны были проходить. И вот ты вроде бы
потратил себя виноватым теперь.
Да, ты типа сделал недостаточно, чтобы вместе поугарать с друзьями. Ты понимаешь, какое вообще иррациональное чувство? То есть ты сделал недостаточно, чтобы повеселиться в выдуманном мире. Вот. И оно все равно появляется, потому что тебе хочется дожать, тебе хочется быть самым клевым, самым лучшим. А еще какие-нибудь люди опаздывают, какие-то не приходят, какие-то говорят, типа, я приду, и не приходят. Это тоже все откладывается. Поэтому, друзья, если вас зовут друзья на какое-нибудь мероприятие, или, о боже, если вы сами его предложили, то будьте более сговорчивыми, будьте более уступчивыми, что ли. Еще есть одна прикольная штука, например, когда ты обсуждаешь какую-то сходку с друзьями, и тебе говорят: ну, вот у меня там, короче, есть еще один план. Если этот план сорвется, то я весь ваш.
Нафиг таких друзей.
Нет, такие друзья тоже имеют право на существование. Я сам таким был. Но я все-таки думаю, что если у тебя уже есть план на это время, ничего страшного не будет, если ты скажешь, что у меня уже есть план на это время, но он может сорваться. И если вы не будете против, то я присоединюсь. Вот это нормальная тема.
Ну да. Вот как ты завернул это красиво. Чувствуется профессионализм подачи. Умение решать конфликты. Существует формула, которая гарантированно приводит к выгоранию любого вообще человека на свете.
Ебать.
Нет, совсем не так. Я вот с точки зрения сейчас руководителя смотрю, как заставить своего сотрудника выгореть, чтобы он ушел нафиг с этого места и вообще перестал тебя доставать.
Можно я попробую угадать? Или нет?
Попробуй.
Нет, типа такой, знаешь, бинго, выгорание бинго.
Давай, давай.
100 к 1.
Давай, 4 позиции, 4 позиции.
Смотри, во-первых, я считаю, что нужно ни во что его не ставить, чтобы любая его работа оставалась незамеченной.
Угу. Так, это бинго, раз. Ты попал в пункт, который называется эмоциональная неудовлетворенность. Это когда тебя не хвалят за твою работу и вообще никак ее не подмечают, и ты не чувствуешь никакого результата. Окей.
Чудесно.
Еще 3.
Желательно уменьшать зарплату, я думаю.
Финансовая нестабильность, бинго. Еще
да,
один
еще
пункт.
Платить неравномерно можно. Это тоже очень классный способ заставить кого-нибудь выгореть.
Да,
еще можно вводить внезапные штрафы, кстати говоря. Ну, то есть, например, если...
Ну, максимально расшатывать положение индивида.
Да.
Чтобы денежек ему поменьше в карман капало. И он не мог предсказать.
Заплатит он за квартиру в следующем месяце или нет? Ха.
Да, вроде того.
Ну, к сожалению, я сейчас говорю ха, но это очень грустная штука и очень печальная, и довольно частая, к сожалению.
Еще 2, и будет бинго.
Серьезно? Так, нужно поднапрячься, потому что, когда я ввязывался в эту авантюру, я, ну, думал, мы похихикаем и бросим.
Все равно ничего не получится.
Да-да-да, а теперь мне хочется выиграть.
А теперь как получится. Давай, вперед.
Так, что бы я еще сделал, чтобы расшатать человека и заставить его выгореть? Возможно, имеет смысл давать ему какую-то внеурочную работу. То есть выдергивать его на какие-то внезапные совещания, внезапные смены, внезапные подмены и прочее. Ну, чтобы у него еще и возможности временем своим управлять не было.
Да, это близко, я засчитаю. Тут немножко про другое, но отсутствие влияния на рабочий процесс. То есть когда все процессы максимально хаотичны, когда человек просто не может понять, когда ему чаек попить, когда там в туалет сходить, и вообще задолбали постоянно дергать. Ну, в принципе, да.
Да,
близко.
Это звучит очень это, очень логично. Ну и последний пункт я уже, наверное, не угадаю, потому что мыслей у меня нет. Давай все-таки тебе слово отдам.
Блин, ну ладно, 3 из 4 — это все равно отличный результат.
О нет, я не справился, я мог бы постараться, я мог бы сделать больше. Артем, я выгорел.
Ну, может, постараешься, правда, еще немного. Я сейчас побуду тем самым тыкателем палкой, который пытается ткнуть эту гориллу. Как это? Горилла-нытик? Типа, ну давай, поработай, давай еще.
Ну, слушай, чуть-чуть. Я думаю, можно подойти и дать ему в лицо.
Знаешь, я зачту это, потому что этот пункт называется «Не тот коллектив». Это когда...
Это явно не тот коллектив.
Да-да-да. Это когда тебя все окружающие настолько бесят, и настолько ты бы не хотел встретиться с ними в обычной жизни, что просто жесть вообще. И у меня, кстати, было такое как-то раз. Не все окружающие меня бесили, но была одна дама на моей работе, которая просто мне мозг выносила по любому поводу и без повода, и меня это так бесило, что аж до трясучки. Вот реально никогда такого не было после нее. И я понимаю, что это может реально довести. Окей.
Да, это очень важно. И люди очень сильно влияют. То, как ты... Не то, что как они с тобой общаются, а даже, ну, простое их наличие в одном с тобой пространстве. Если ты видишь, например, что ты сидишь с каким-то супер мерзким чуваком, которым ты бы в обычной жизни на одном поле, ну, не присел даже, то это определенно сказывается на твоем самочувствии.
Хм. Ну да. В принципе, логично. Вот у нас получилось бинго. Мы собрали слово «выгорание».
Из букв А, П, Ж, О, да.
Да-да. Как раз четыре буквы, удачно очень. Жопа. Действительно жопа.
Здравствуйте.
Как из жопы выбираться? Вот как сбрасывать это рабочее напряжение в итоге? Тебе вот помогает общение с друзьями, как ты до этого говорил, или что-то еще может?
На самом деле мне помогают очень необычные вещи, и я их очень редко использую, потому что, наверное, мне нравится быть выгоревшим. Потому что, знаешь...
Пошли извращения какие-то.
Слушай, я это не могу иначе назвать, как каким-то, ну, мазохистской потребностью. Ты знаешь, очень грубое сравнение, но есть люди, которые привыкли жить в страданиях и продолжают строить свою жизнь бессознательно так же, чтобы побольше страдать. Мне кажется, что выгорание — это, ну, немножко вид вот этого вот. Иногда бывает, когда
ну,
ты
я
уже
думаю,
долго
это сильно
в нем
связано
живешь.
С культом труда.
Да,
то, что у нас
отчасти.
Есть много там людей, которые постоянно постят про то, какие они заняты, как много у них работы, невероятно, такие продуктивные.
О. Если ты выгорел, значит, ты хорошо работал. Значит,
да.
Ты ценный сотрудник, ценная ячейка общества, и значит, тебя надо уважать. Значит, ты имеешь вес. И это довольно простой способ ценой своего здоровья наработать какой-то авторитет в социуме. Я выгорел. Даже если ты работаешь на какой-то не очень такой клевой работе, но то, как ты отдаешься делу, то, как ты постоянно вот устаешь и задерживаешься, например, на работе, это может тебя немножечко в статусе приподнять.
Ну да, если босс видит, как ты сильно выгорел и как ты старался, сколько ты времени потратил на этот проект, то ему уже будет, ну, менее сподручно, что ли, сказать, что что-то плохо. Потому что он подумает, как же так, вот такая я сволочь, не оценил страдания этого человека, а он так вкладывался.
Но справедливости ради, ну, в хороших компаниях оценивают именно по твоей продуктивности. А продуктивность обычно выше, когда ты не выгорел.
Ну, как сказать? Знаешь, это очень-очень условные понятия. То есть
не, ну,
существуют...
слушай, KPI, они все вымышленные все равно, понятное дело. Ну, это придуманные циферки, но их хотя бы померить можно.
Я думаю, существуют в этом мире компании, которые оценивают своих сотрудников именно по их эффективности, но таких подавляющее меньшинство, потому что если ты начинаешь очень хорошо работать в одной фирме, то со временем это становится общекорпоративной нормой. Поэтому, например, какие-нибудь строители в США, они никогда не перевыполняют норму на день, потому что они знают, что если они начнут ее перевыполнять, то руководство поймет, что можно их дополнительно нагрузить, и нагрузит. И они выполняют ровно столько, сколько надо, чтобы платили зарплату. И, в принципе, это логичный подход. Нам для этого как раз профсоюзы и нужны. Но проблема в том, что в творческих профессиях, вроде дизайна того же, никакого профсоюза и близко не существует, в принципе. И там тебя будут грузить до последнего. Вот сколько ты сможешь нарисовать, столько ты в итоге и нарисуешь. И тут уже вопрос к тебе, как ты сам себя ограничишь. Потому что иногда это стоит делать. Иногда ты чувствуешь прям эти приливы суперпродуктивности и думаешь, блин, нет, я не буду этого делать, потому что если я сделаю что-то супер-пупер быстро, то, блин, это у меня сейчас такой период, и меня так эта тема зажгла. А потом у меня будет плохой период, и все будут думать, что я схожую задачу делаю так же быстро. И это станет нормой, и как бы мое обычное состояние станет уже отходом от нормы. Понимаешь?
Слушай, ну это важная тема, но я немножко чуть-чуть про другое говорил. Я про то, что мы с тобой изначально говорили о том, что если ты много выгорел, то тебя как бы больше общество ценит. Но это не повсеместно, я только вот это хотел сказать.
А, ну
что
ладно.
Иногда все-таки тебя не по степени выгоревшести ценят поверхностно, а более глубинно, потому что ты успел сделать, пока выгорал.
Ну, у нас, в принципе, рабоче-крестьянская страна, у нас принято упахиваться, и вообще, если ты не устал после работы, то как ты работал?
То это и не работа вообще, да?
Да. Здесь с мерилом работы считают усталость. Есть еще социально приемлемые виды отдыха. То есть рабочая этика, корпоративная этика, она старается регламентировать не только твою работу, а еще и твой досуг.
Я с таким не сталкивался, кстати. Погоди, кем приемлемые?
Ну, всем
коллегами
приемлемые.
Или
да,
что?
Вот иногда на собеседованиях даже спрашивают, чем увлекаешься в свободное время. И типа норм-кор сказать, что ты увлекаешься, не знаю, путешествиями и сноубордом. Вот это вот две самых популярных вещи в России, которыми все абсолютно занимаются люди.
Йоу-йоу, сноубординг, дискета.
Да-да-да.
Это еще не устарело, нет?
Нет, ну типа спортом заниматься — это ок. А вот написать там «я люблю собраться со своими друзьями-литераторами и прибухнуть» — это не ок. Хотя, возможно, в плане личностного развития бухание с литераторами — это намного полезнее, чем сноубординг.
Ну, слушай, сноубординг — это хотя бы показывает, что человек более-менее заботится о здоровье. А если человек бухает по вечерам, то это показывает, что со временем он может спиться, и ты потеряешь ценного работника. Причем здесь социально приемлемые виды отдыха?
Нет, ну, слушай, я же не говорю про бухать, в смысле алкаш. Ну, видно, что человек приличный. Он там,
слушай, а
он, может,
все
написал,
они такие,
что...
они все такие.
Я увлекаюсь...
Они все сначала приличные, все эти литераторы.
Блин, слушай, ты прав, я сегодня с утра в Пятерочку пошел, и рядом со мной на кассе был такой вежливый мужик, такой вообще улыбчивый, такой усатый дядька, знаешь, ему там лет 50, наверное, ближе к 60. Такой весь, такой еще здоровается, там что-то общается, а потом я смотрю, что он взял, и у него стопарик.
Утро вторника.
Да, да, вот этот вот стопарик, который закрывается, знаешь, с крышкой, типа сразу стопка продается.
Подожди, думаю, а что плохого? Ну хорошо же, он взял, ну, немножко, сколько ему надо, он не бутылку собирается выжрать, это аккуратный стопарик.
Да вот в том-то и дело, что, возможно, это я не прав, что я так остановил на этом взгляд и внимание. Мужичок-то хороший. И вот так же и на собеседовании. Вот скажешь ты, что ты увлекаешься заполнением отзывов в приложении каком-нибудь, в винном, например, Вивино, да, так оно вроде называется, винное приложение. Вот ты, значит, покупаешь бутылки вина и дегустируешь их, да, ты такой весь сомелье дофига, и потом пишешь свои рецензии. Вот если ты так напишешь, то все подумают, что ты какой-то сраный алкаш, не возьмут
да
тебя
нет,
на работу.
Да нет, 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 мне кажется, это уже звучит прикольно. Ну, типа, ты не просто пьешь вино, ты пишешь отзывы на вино. Это странное хобби, но, знаешь, оно какое-то такое, знаешь, с налетом интеллектуальности. Ты что-то генерируешь. То есть ты потребляешь вино и генерируешь текст.
Генерируешь тосты.
Как там было по классике? Это пиши пьяным, редактируй трезвым, да? Вот это вот странный совет.
Да-да. Он не странный, он вполне работает. В его случае.
Мне кажется, это совет оправдания просто, и все. Он просто, наверное, по жрачке его сказал.
Писатели часто бухают. В принципе, представители творческих профессий часто бухают. Это связано с тем, что нужно как-то переключиться, расслабиться. Я, в принципе, понимаю этих людей, потому что генерировать какой-то сложный контент постоянно — это очень трудно, и тебе нужен способ переключиться, и в итоге кто-то находит его на дне бутылки.
Ну смотри, насчет социально приемлемых развлечений...
Ладно, смотри, давай вот такой пример максимально реалистичный.
Давай.
Напиши, что ты увлекаешься компьютерными играми.
Я всегда так писал. Вот на всех собеседованиях, на всех вакансиях.
Вау.
Потому что я честно писал.
У тебя не было потом проблем из-за этого?
Не, мне просто редко отвечали.
Вот оно скрылось.
Нет, на самом деле нормально мне отвечали. Я думаю, причина была совсем не в компьютерных играх, а в том, что у меня сопроводительное письмо было криво написано, и опыт работы был нерелевантной должности. А так, конечно, во всем виноваты компьютерные игры, кто же спорит?
Мне недавно знакомый переслал вакансию поугарать. Там была какая-то фирма, которая делает мобильные игры. По типу три в ряд все их игры. И они писали в требованиях к своему сотруднику, чтобы у него было хотя бы 50 левелов набитых в Candy Crush Saga.
Ну, знаешь, это очень логично. Потому что любой тебе может сказать, что типа, о, я, короче, разбираюсь в левел-дизайне 3 в ряд. Но ты это не проверишь, пока он не сядет работать. Но ты можешь посмотреть в УАК, и сколько у него левелов набито. Все ок. Я думаю, кстати, 3 в ряд — это нам кажется чем-то смешным, но это на самом деле огромная прибыльнейшая ниша, где Баблинского вертится больше, чем в ААА-проектах для консолей. Живи теперь с этим.
Ребят, вы должны понять из этого выпуска про выгорание, что самый главный признак выгорания — это то, что вы не можете сконцентрироваться вообще абсолютно ни на чем, вас бросает из стороны в сторону, и мы на своем примере, можно сказать, это доказываем сейчас.
Да, а еще беспричинный смех. На самом деле мне помогают очень странные вещи бороться с выгоранием. Одна из таких вещей — это психологический прием, который домашнее задание от психотерапевта, к которому я когда-то ходил, и совсем не по поводу выгорания. Она меня, знаешь, что попросила делать? Каждое утро писать список из 20 вещей, которые я хочу сделать сегодня. Ну вот прям, ну, самых разных. Вот что хочу? Хоть мир завоевать, хоть зубы почистить. И пишешь 20 штук, и твоя цель на день сделать хотя бы 10. И знаешь, спустя дня 3 таких упражнений у меня ушло чувство, что я ничего не делаю. Я начал осознавать какую-то свою, ну, продуктивность. То есть у меня уже нет такого момента, что вот я опять все отложил. Я такой, нет, я честно сделал больше половины списка. И как бы это довольно серьезные задачи. Там я пошел, приготовил себе поесть. Я пошел, выполнил какую-то сложную рабочую задачу. Я сходил, погулял. Да-да-да, даже погулял. И как-то ты начинаешь на себя уже смотреть чуть-чуть по-другому.
Кстати, прикольная вещь. Я думаю, помогает себя похвалить немного, получить вот эту самую эмоцию, что ты хоть что-то сделал. Потому что когда работаешь на работе, связанной с общением, у тебя постоянно список задач плавает, он меняется на ходу. Ты, вот как сегодня, я на своей работе занимался вообще не тем, чем я планировал сегодня заниматься в итоге. Но в итоге мы все сделали, и все получилось хорошо. Но просто если я буду смотреть на свой первоначальный список задач на день, то я не пойму, что я хорошо поработал сегодня. И это вот такая, да, проблемка. Как думаешь, есть ли профессии, в которых не получается не выгорать?
Прости.
То есть профессии, которые изначально заточены под выгорание?
Я думаю, да. Мне почему-то кажется, что такая профессия — это как раз психотерапевт. Я не представляю, каким черствым человеком надо быть, чтобы не выгореть на этой профессии, вот серьезно.
Ну, не знаю. Слушать про проблемы других всегда весело. Это же как к друзьям сходить в гости, и он тебе там жалуется, а ты такой, да ладно, все будет нормально, все хорошо, ты вон какой красивый.
Ты ходил когда-нибудь к психотерапевту?
Да, ходил, но не особо они там парились из-за моих проблем, все было нормально.
Слушай, по-моему, ты ходил к какому-то не тому психотерапевту, если...
Слушай, может, у тебя просто проблемы больше, чем у меня. Я там рассказываю, люди смеются, я шутить пытаюсь.
Не, ну вообще, да, я когда хожу к психотерапевту, я горилла-нытик как раз.
А я вот наоборот начинаю ржать обычно. И, наверное, это делает из меня такого
несерьезного. Это говорит о том, что у тебя стресс, и что у тебя очень большие проблемы, и ты пытаешься справиться со внутренней болью.
Спасибо, что нагрузил меня сейчас прямо во время записи нашего подкаста. Окей, я думаю, что профессия, на которой люди по-любому выгорают, это любые профессии, которые связаны с постоянным потоком людей. Пиарщики в меньшей степени, но все равно выгорают только так. Сильно выгорают всякие продавщицы, всякие...
Ну, люди на кассе.
Врачи, которые вот терапевты. Выгорают сильно учителя. Это прям супер-пупер, потому что через них тонна проходит людей каждый день, и при этом еще ученики — это такие, ну, недолюди пока еще, и они супер невоспитанные, и их воспринимать еще тяжелее, чем взрослых.
Ты что, сексист?
Нет, я эйджист.
Эйджист, да, вот другое слово, сорян. Я пока в этой новой терминологии не очень хорошо
разбираюсь.
Мне все
равно, мальчики или девочки в вашей школе, но школьники омерзительны. Они слишком много носятся и максимально некорректно себя ведут по отношению ко всем. Но это нормально, они дети. Это нужно просто перетерпеть. Но быть человеком, который работает с детьми, я бы ни за что не хотел.
Выгорание заложено скорее в том, что человек приходит на профессию, которая ему не подходит, которую он не вывозит. То есть есть люди, которые, например, очень лояльно относятся к критике, которым, в принципе, пофигу на других людей, на их мнение, и которых именно работа с людьми не задевает. Она не заставляет их переживать. То есть как ты, например, не переживаешь...
Я не видел такого ни разу в жизни. Не знаю.
Я видел.
Видел?
Да, такие люди существуют, и... Я про таких даже слышал пару раз в подкастах.
Ой, слушай.
То есть это люди, которым не слишком важен позитивный отклик от других людей на работе. И им как раз такие работы заходят, как ни странно, на работу с людьми, потому что их сложнее ранить, и потому что они ко всем адекватно относятся, потому что и они ненавидят всех.
Погоди, ты там с доктором Хаусом общаешься?
Нет. К сожалению. Доктор Хаус вымышленный.
Блин.
Тебе наврали.
Я-то думал, что все правда по историческим документам. Просто снят сериал. По историческим медицинским картам.
Так, у нас опять пошли странные шутки. Несите творог.
Окей. Что еще может повлиять? Большая ответственность, наверное. Когда понимаешь, что все от тебя зависит, и что если отвлечешься хоть на секунду, все тут же развалится.
Это обманчивое чувство, кстати. Очень часто ничего не разваливается. Не так много людей, которые действительно полностью единолично отвечают за функционирование всей махины, в которой бы не работали. Но такое чувство часто возникает.
Не единолично, но у меня вот был один проект с классной командой, который мы очень круто, на самом деле, сделали, я до сих пор им горжусь. А потом я ушел из этого проекта, еще один человек ушел из этого проекта, еще один. И в итоге сейчас этот проект — это просто говно-говна. Я даже не могу его привести в качестве положительного примера своей работы, потому что он уже совсем не такой, как раньше. Я про него забыл и вычеркнул из всех своих
резюме. Ну, слушай, ты же не один ушел.
Все равно 1/4 этой ответственности, она была на каждом из нас.
Ну, я немножко не про те
истории. 1/4 крутости этого проекта была в каждом из нас.
Я не про те истории. Я про те истории, когда ты не можешь уйти в отпуск и не выключить телефон, например. Потому что без тебя все развалится. Как показывали многократные тесты...
Это, я думаю, каждого
тесты,
большого начальника преследует.
Это так не работает. Да и даже у каждого мелкого начальника это может возникнуть, потому что он тоже отвечает за какой-то свой объем работы.
Ну, слушай, ну так реально бывает. Когда начальника нет, обычно все стопорится. Вся работа.
Ну, опять же, при грамотно выстроенных процессах
она идет, но очень медленно.
Оно не стопорится. Оно работает. Но вопрос, опять же, в том, грамотно процессы выстроены или нет.
Другое дело, что начальники, они не очень-то хотят, чтобы процессы были выстроены грамотно, потому что когда грамотно выстроены процессы, людям, в принципе, не больно-то нужен начальник.
Вот да, этот момент я тоже...
Степени. Поэтому хороший начальник — это как раз тот, который на себя максимально все подвязал, чтобы его было сложно уволить.
Да нет, на самом деле. Это, знаешь, это как... Тема с хорошим сисадмином. Хороший сисадмин — это не тот, который постоянно все чинит, мелькает и бегает. Хороший сисадмин — это тот, у которого сеть как раз не падает. Это тот, который все хорошо сделал, и чинить надо по минимуму. Работу хорошего сисадмина ты не заметишь. Но проблема в том, что не все еще работодатели это понимают.
У тебя выгорание как-нибудь сказывается на жизни вне работы?
Совершенно точно да. Я очень мало занимаюсь хобби. Очень мало провожу времени с друзьями, очень мало времени провожу даже с женой каким-то образом, даже живя в одной квартире. Просто начинаю больше замыкаться в себе и, в принципе, жить хуже. Качество жизни усыхает.
Мое качество жизни усохло. Ну, я готов это понять, потому что сам несколько лет жил в таком ритме. И скажу, что это совершенно... невыносимо. И, в принципе, из-за этой фигни от меня даже женщина ушла в какой-то момент. И вполне себе справедливо ушла. Потому что, блин, я был настолько заморочен и погружен в себя, что, мама, не горюй. Нужно себя как-то вытаскивать из этого. А вот как и что с этим делать, я вообще не представляю, потому что иногда после работы даже сил не остается ни на отношения с близкими, ни на хобби уж тем более. Ну, хобби вот у меня теперь одно — это подкаст, потому что много времени он занимает. И хорошо, хоть подкаст дает мне это общение с друзьями. Я вот сижу сейчас, общаюсь с другом. Наверное, я должен этой возможностью воспользоваться, чтобы восстановиться и не выгореть. Но, к сожалению, я в любом случае выгораю. Для меня каждый новый цикл работы в организации, он проходит по одному и тому же сценарию. Сначала мне все офигенно нравится. Первый год, наверное. Может, чуть больше. Потом меня все офигенно начинает задолбывать. И где-то 2-2.5 года работы в организации мне настолько тошно все становится, что я просто беру, увольняюсь и ищу новую работу. Не то, что там меня кто-то обидел, мне кто-то что-то не выплатил, я уволился, или у меня зарплата, в принципе, не устроила. Нет, все окей. Просто мне нужна свежесть впечатлений. Я не могу долго сидеть, и когда вот эта вот рутина начинается, я вообще очень плохо в рутинных заданиях. Ну, например, мы делаем какой-то сайт, да, и я, например, отвечал за его контент, и теперь мне разом надо выложить огромное количество там статей на этот сайт, и все оформить, и проверить, и чтобы все было нормально. Для меня это просто убийственная работа, я ее буду откладывать до последнего момента, просто буду не делать, вот насколько вот у меня времени хватит тянуть, я буду это не делать. Потому что я ненавижу рутинные задачи. Они меня просто выбивают из колеи. Я не могу вот так вот сидеть и делать однообразную работу. Мне плохо. Мне намного легче, когда меня дергают с совещания на совещание. Я где-то там что-то улучшил, где-то там помог, что-то там еще сделал. И мне вот так вот, ну, переключаться намного проще, чем сидеть тупо над одной задачей. И сейчас я вот конкретно так подустал немного. Думаю, отпуск взять в ближайшее время как раз потому, что у меня несколько таких задач, которые требуют вот очень вдумчивого и серьезного подхода, и вот надо вот сидеть вот именно и разбираться, у меня их было несколько к ряду. Как с этим бороться? У тебя есть рецепт?
Ну ты, блин, вообще спросил. Лол. Ну, смотри, мне кажется, что для начала неплохо было бы почитать не только материалы в интернете и на сайте Сбербанка. Наверняка проблемы выгорания...
Ну, сходить в отделение Сбербанка и взять брошюру.
Наверное, проблемы выгорания все-таки озаботились люди, которые немножко больше понимают в человеческой психологии, чем мы с тобой. И, скорее всего, есть способы, как с этим бороться. Мне почему-то кажется, что если ты выгораешь на работе, то искать новые впечатления и возможность для расслабления нужно в чем-то другом. И, как мне кажется, нужно не идти на поводу у своей многозадачности и делать то, что тебя как раз больше всего задалбывает. Я попробую обосновать.
То есть ты предлагаешь мне сейчас сконцентрироваться на рутинных задачах и совсем
типа
загрустить?
Того. Почему бы тебе не купить, не знаю, какой-нибудь мастер-класс по столярному делу? Ну, в плане хобби.
Слушай, столярное дело — это не рутинная задача.
Да ладно.
Я тебе сразу скажу. Да, это-то как раз мне супер интересно было бы
так
этим
это для...
заниматься. Ты что, там так же как...
для тебя...
ну, там же каждый брусочек, он разный. Там какой-то надо там ошкурить, какой-то надо так сделать, какой-то сяк.
Ну, слушай,
там,
у тебя разве
разные,
не каждый текстик разный? Даже когда они похожи друг на друга.
Нет, они все одинаковые на самом деле. И, блин, текстики — это вообще... Текстики — отстой. Ребят, типа, я люблю тексты, я умею писать тексты, это то, что мне платят, что мне хорошо получается, но, блин, я сейчас понимаю, что это так себе. Ну, типа, это интересно, но не настолько интересно, как делать какие-то клевые вещи. Друг один мне сказал, что у меня начался период, когда у вот этих вот зумеров появляется тяга к ручному труду, типа, хочу стать стоулером, хочу...
Так ты зумер или бумер, я что-то не понял.
А я сам не понимаю, на самом деле я родился на рубеже
зумбер.
Веков. Зумбер, да.
То, скорее всего, тебе бы брусочки намозолили глаза быстрее, чем текстики, и ты бы мечтал просто сесть за какой-нибудь старый MacBook и писать тексты для каких-нибудь сайтов. Вопрос только в том, чем ты занимаешься. И мне почему-то кажется, что это как раз какое-то наше клиповое грустное мышление, которое заставляет нас страдать необходимость в постоянной смене обстановки и картинки. И вполне возможно, что если немножко разгрузиться и сконцентрироваться на какой-то одной задаче, то можно это все, наоборот, обратить в какую-то пользу и в удовольствие. Возможно, задача должна быть вообще не из твоей сферы деятельности. Например, можно, ну вот говорю, делать какую-то суперкрутую табуретку, там, не знаю. Или там модель черной жемчужины из дерева в натуральную величину в гараже, в гаражном кооперативе, в трех боксах.
Ну вот эти вот наборы, которые первый стоит 100 рублей, а второй 100 тысяч. Ну эти последние 100 тысяч рублей.
Возможно, имеет смысл потрудиться над чем-то монументальным, но не тем, что тебя прет. Я где-то видел такую классную мысль, что работать на том, пока мне интересно, это очень тупиковый путь, потому что интерес, он очень быстро, как сказать... А, где это видел? Я это слышал в твоем подкасте. Хах. Когда был подкаст про самообучение. Ой, не самообучение, а про обучение, про обучаемость, помнишь? И там был...
Не всегда должно быть интересно, но вопрос-то немножко не в этом. Типа сконцентрированным на одной задаче можно быть, ну, день, ну, неделю, ну, несколько недель. Но когда это происходит несколько месяцев, и такие задачи идут друг за другом, ты выматываешься.
Там был хороший поинт в том же выпуске про то, что двигаться имеет смысл к какой-то цели. То есть понимать, зачем ты делаешь то или иное. И мне почему-то кажется, что в этом плане выгореть гораздо сложнее. Даже я в самые свои грустные и черные периоды, когда ощущаю себя сильно выгоревшим, когда я понимаю, что я работаю для какой-то определенной цели, не то что миссия компании, а для какой-то моей цели. То есть там, не знаю, денег себе заработать на суперкрутое пальто или, не знаю, там еще что-то подобное. Это меня поддерживает, это помогает получить больше удовлетворения, особенно когда эта цель выполняется.
Знаешь, о чем это все? Я думаю, у работы важна еще ее социальная составляющая, ее важность для общества.
Так ты загнул.
Сейчас объясню. Когда я работал в мэрии своего города, я выполнял на самом деле очень важную задачу, потому что через меня проходили... Потому что через меня проходили практически все новости этого городка. Новости, сюрприз-сюрприз, они рождаются не на столах у журналистов, они приходят от тех, кто что-то делает, а не текстики пишет. И в маленьких городах в основном что-то делает администрация, поэтому большинство новостей, которые вы увидите про маленький город, они идут на самом деле не от журналиста, а через пресс-центр.
Через пресс-релизы, какие-то бы... организованные мероприятия, да. И все такое, да.
Да, да, да. Да, по идее, можно было бы сократить всех журналистов в провинции.
Так, это у тебя уже какие-то эти пошли, тоталитарные замашки.
Обиды мои. Ну, на самом деле, примерно так и есть. Они даже не особо меняют пресс-релизы, поэтому смысла в их существовании не так уж много. Ну, не во всех. Есть хорошие журналисты. Так, к сути. Я чувствовал свою социальную полезность, находясь на этом месте. Я реально был очень полезный. И я реально был тот человек, который несет свет знаний людям, который владеет информацией, который не обманывает их, но старается сделать их жизнь чуточку удобнее. Рассказать им про какой-то новый социальный вычет, например, или еще про какую-то фигню, которую они могут получить. И в итоге я чувствовал себя важным. Особенно, когда освещал какие-то культурные события, я вообще был больше по культурной части. И я чувствовал, что я рассказываю об этом событии, и люди на него придут, они купят билет, они хорошо проведут там время. И это круто, потому что в этом есть часть моей работы. Когда я уволился, я перестал это чувствовать вообще. И сейчас мне сложно найти вот этот вот новый смысл, потому что IT-сектор классный. Там работают классные люди, очень интересные, очень образованные. Там много платят. Все очень круто. Но полезность там ощутить очень-очень сложно. То есть, с одной стороны, вы сделали прекрасный сайт этому человеку. Это круто. Но, блин, сколько вокруг контор, которые делают сайты. И если подумать о том, что вдруг тебя бы не было, и твоей конторы бы не было, ничего бы не изменилось. Этот человек все так же получил бы свой сайт, просто сделанный не твоими руками. Это немножечко выбивает из колеи. Это заставляет искать какие-то новые увлечения, какие-то новые смыслы. Я намного больше стал вкладываться морально в подкаст. От подкаста я чувствую больше вот именно эмоциональной отдачи. Я знаю, что он для большего количества людей важен, чем моя работа на основном месте. Я хорошо ее делаю, эту работу. Я стараюсь. Я стараюсь делать хорошие сайты. Я стараюсь хорошо рассказывать о нашей компании. Но я понимаю, что в глобальном смысле моя работа там на городскую администрацию Тольятти, она была намного более полезна для общества, чем то, чем я занимаюсь сейчас. Я реально больше пользы приносил. И поэтому там я мог работать вообще хоть круглые сутки и практически не выгорать. То есть у меня выгорание случилось очень-очень поздно, оно случилось просто потому, что там сменился, ну, глава города, и мне с ним стало не очень комфортно работать. А так, мне все устраивало. Я вот недавно со своим другом тоже эту ситуацию обсуждал. У него такая тема. Зовут переезжать в Москву, нам, ну, много денег. Ну, в общем, он и здесь так нормально получает, но в Москве за вычетом там аренды, вот этих всех вещей, ну, которые связаны с переездом, у него получалось примерно то же самое. То есть в качестве жизни он особо не выигрывает от переезда в Москву. Но все-таки Москва, да, вроде как тусовки, хорошо. И он сомневается, и мы с ним поговорили на эту тему. Я просто попытался ему помочь, разложил ему, ну, что он получит, если он выберет Москву, и что он получит, если выберет Тольятти. И в Тольятти он довольно важен. Без его работы реально все стопорнется. Там его зовут в IT-контору. И когда я ему сказал про то, что, чувак, я уже прошел через это, и у него-то вообще там, ну, человек такой, то есть я-то могу еще смириться с тем, что я бесполезный в глобальном смысле. А там человек такой, ну, он с амбициями, он привык, что, ну, он такой звезда, в общем, и в хорошем смысле. То есть у него реально получается хорошо делать его работу. Он, ну, заслуживает своего статуса здесь. Но в то же время я ему объяснил вот эту тему, и он сразу, блин, как классно ты мне объяснил, я все понял, я, наверное, в Москву не поеду теперь. Потому что реально важна вот эта полезность, чувство того, что без тебя здесь не смогут. Это крутая вещь. Вот, блин, IT-контора, не знаю, никогда такого, я думаю, не даст. В этом наша проблема, в том, что IT-конторы, они всем прекрасны и всем хороши, как рабочие места, кроме того, что это, блин, фигня на компьютере, и ты не чувствуешь того, что ты что-то реальное делаешь.
Слушай, мне почему-то кажется, что, опять же, все зависит от конкретного человека. Я, например, работал долгое время на радио, и я был как раз тем самым журналистом, который переписывает пресс-релизы, а еще говорит их в микрофон вечером.
Нет, ну слушай, ну у тебя была хотя бы полезная функция, ты их говорил в микрофон.
Слушай, на самом деле я из тех людей, которые... Зачем говорить новости в микрофон, если их можно прочитать на сайте? Это же фигня какая-то. Я не ощущал свою полезность, потому что все те вот эти мои новости, которые даже не были переписанными пресс-релизами, а были честными выездами куда-то там, что происходило редко, они все были очень мгновенным контентом. К тому же из года в год повторяющимся. То есть новость, она должна нести какой-то полезный смысл, она должна быть социально значимой для человека. Но я ощущал свою работу как заполнение паузы между рекламными блоками. И, по сути, это так и было, к сожалению.
Забью паузы между вашей рекламой.
Ну, типа того. Ну, знаешь, с определенного момента, когда грянул кризис и дела пошли плохо, то рекламу стали интегрировать и в сам выпуск. Так что... Ну, понимаешь, я свою важность чувствовал гораздо меньше. У меня даже была идея собрать все тексты, которые я писал и зачем-то хранил в вордовских файлах на компе, и распечатать их на рулоне туалетной бумаги, потому что ничего важного я за этим не ощущал. С другой стороны, я соглашусь, что когда ты работаешь в каком-то тесном сообществе и тесно взаимодействуешь с людьми, с которыми работаешь, и когда ты чувствуешь отдачу, что тебя ценят, то тогда ты можешь почувствовать себя важным. Если ты скромный пекарь где-нибудь в маленьком городе, то ты знаешь всех, кто живет рядом. Ты понимаешь, что от тебя зависит, будут люди по утрам кушать свежий хлеб или нет. Ты получаешь от них искреннюю благодарность. И что-то такое. И то же самое я испытывал, как ни странно, на своей самой-самой первой работе, когда еще совершенно неопытным юнцом пришел вести на каком-то местном уже закрывшемся радио прямые эфиры программы по заявкам вечерние, часовые. Это, знаешь, это такая мечта была, но она в очень странном исполнении. Типа, мечтай, но аккуратно. Мол, хотел на русском радио эфиры вести? Нет, будешь вести на радио... Вставьте имя. Вот. И там было все довольно интересно. Слушатели были постоянные одни и те же, И на самом деле это, ну, что уж говорить, приедалось. Это ощущалось как рутина. Ты не чувствовал себя как вот этот герой фильма, радиоведущий.
Ну, потому что радио — это умирающий,
да,
формат.
Да.
И...
особенно провинциальное.
В этом
зачем
дело.
Слушать маленькое провинциальное радио, если можно послушать какой-нибудь московский эфир той же Европа Плюс или какого-нибудь там рекорда?
Ну, это все бездуховные зумеры придумали, потому что нормальные люди, они знают, что местное радио, оно самое классное. Там всегда самые свежие новости, и музыка всегда самая
подходящая.
Но сейчас,
увы, не так. Сейчас местное радио — это 15 минут в конце каждого часа. Вот тебе и все местное радио. Так вот, и тогда я ощущал действительно какой-то подъем, когда мне звонили одни и те же люди, когда я с ними здоровался, когда я за эфиром спрашивал, как у них дела, как у них здоровье. Когда мы выходили с ними в эфир, они заказывали песню, причем даже одну и ту же бывало. А на тот момент мне казалось, что это не ок. Но сейчас я понимаю, что, скорее всего, это как раз ок. Это тот тип монотонной работы, который тебя не выматывает и который дает тебе какую-то энергию и ощущение собственной значимости. И мне кажется, что ты прав. Ощущать свою значимость на работе — это очень-очень-очень-очень большая прививка от выгорания. И, в принципе, наверное, на своей текущей работе я как раз не выгорел, потому что я понимаю и могу измерить свою полезность.
А вот как глобально ощутить значимость, работая в современном IT-бизнесе, этого наука пока еще не придумала.
Делай игры.
Да, я тебя умоляю. Игры — это самая выгорательная, наверное, сфера в IT.
Слушай, мне...
Это потому что там постоянные переработки, и люди там вообще не чувствуют того, что они делают. Там потому что очень много людей, и все делают очень маленький кусочек. И в итоге... выходит игра, а ты как будто не ты ее делал.
Вот, кстати, да, это интересно. Хотелось бы поговорить с кем-то, кто задействован в разработке, ну, игр таких клевых.
Ну, это я про большие,
ну, да,
конторы,
да,
говорю. Какие-нибудь инди-штуки там, естественно, ты.
Слушай,
творец,
не, в инди-штуках,
создатель.
Я помню, была же чудесная книга «Кровь, пот и пиксели». И там как раз была история автора Stardew Valley. Игра, которую сделал один человек за 4 года. Он выгорел, по-моему, 4 раза за это время. То есть он выгорал даже уже после того, как выгорание казалось невозможным. Он еще и не работал на постоянной основе в это время, понимаешь? То есть он занимался, ну, по сути, в основном только этим проектом. И где-то уже через года два его начало тошнить от него, потому что ничего, кроме этого проекта, в его жизни не было. И у него было комьюнити, у него были бэкеры, по-моему, на Кикстартере. На Кикстартере вот этом зарубежном. И то есть у него была возможность ощутить свою значимость. Но, как я понял, он этого не ощущал. И, скорее всего, чуть-чуть попустило после выхода, когда игра стала внезапно бешено популярной. И она же не просто какая-то бездуховная гринделга, она довольно приятная игра с довольно приятным и хорошим месседжем. И мне хочется надеяться, что радость от того, что этот месседж получилось донести в таком монументальном труде, человек получил.
Расскажите нам, пожалуйста, про то, как вы относитесь к выгоранию. Выгорели ли вы прямо сейчас? Были ли вы на фестивале Burning Man, который посвящен выгоревшим людям и всем, кто пострадал от выгорания? И сделайте это в паблике ВКонтакте, который называется «Русский Детройт».
А еще дайте нам с Артемом, пожалуйста, пару советов по тому, как с выгоранием бороться. Потому что надо же как-то из этого выбираться все-таки, да?
Хей, друзья, это наше аутро. Спасибо, что дослушали до конца. И если хотите поддержать, то, во-первых, поставьте лайк этому выпуску, сделайте репост в социальных сетях. И еще вы можете поставить нам 5 звезд в Apple Podcasts или любом другом подкаст-приложении. Если вы при этом оставите хороший отзыв, то вообще цены вам не будет, потому что благодаря этим действиям про наш подкаст узнает гораздо большее количество людей. И спасибо всем, кто уже это сделал. А если вы настолько true фанат русского Детройта, или вам просто нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать нас чуточку сильнее, то переходите на patreon.com/russiandetroit. Это наша страница на Патреоне. Там можно донатить нам любую удобную вам сумму раз в месяц. Привязываете карточку, и в первых числах месяца автоматически происходит списание. А за это вы получите разные классные плюшки.
Кстати, там есть еще очень прикольная шкала, на которой ведется отчет до того момента, когда Артем начнет заказывать значки с каской русской Детройт. И я, конечно, не планирую повышать свой взнос, который я плачу Артему за дружбу. Но если вдруг вы хотели подписаться и какой-то новый клевый мерч получить, то знаете, что новый клевый мерч напрямую зависит от того, как много людей подпишется.
Да, на самом деле там осталось всего ничего до этого нового гоула. Всего 40 баксов, по-моему. Вот если мы доберем еще 40 баксов в месяц, то я без проблем закажу классные, очень качественные металлические значки, которые подойдут к любой вашей одежде, от футболки до, не знаю, какого-нибудь пальто. Можете носить. И причем, вот знаете, он крутой и не зашкварный.
Артем, хорош, ты сейчас меня заставишь 40 баксов тебе башлять каждый месяц. Для одного значка это будет очень жирно, я думаю.
Да. В общем, переходите, и все патроны от $5 получат от меня этот значок. Мне еще предстоит придумать, как его доставить вам.